Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас замечательный гость, известный православный фотохудожник Ирина Николаевна Станкова. Как раз сегодня завершилась ее очередная персональная выставка «Терновый венец русского Лемноса». Она проходила в литературном музее «Дом Остроухова» и привлекла весьма значительное количество посетителей. В общем, был даже своего рода фурор в масс-медиа по поводу этой выставки. В связи с этим я хотел бы, вот не зря у нас передача именно историческая, исторический час, поговорить с Ириной Николаевной о том, почему она, как фотограф, избирает для себя постоянно исторический материал. У нее было немало персональных выставок. Вот я, кстати, обращаюсь к ней с этим первым вопросом, и по нему будет видно, как часто она обращается к историческому материалу. До сих пор у вас было что-то, наверное, 8 или 10 персональных выставок, помимо этой последней. Вы не могли бы назвать те из них, которые, с вашей точки зрения, являются наиболее примечательными, наиболее масштабными?
Добрый день, дорогие слушатели. По поводу примечательных выставок могу сказать, что это «Жемчужины Беломорья», «Русские храмы», «Русская зима», «Магия русского севера». То есть много очень путешествую и, естественно, люблю запечатлевать наши исторические достопримечательности и природу.
А вот эта самая любовь именно к историческому материалу. «Жемчужина Беломорья» – это, если я правильно помню, это ведь Соловки. Храмы, Россия, Русский Север – это все также в значительной степени были какие-то памятники культуры в сочетании с природными ландшафтами. Откуда у вас появился этот интерес к истории? Вас к этому подтолкнули какие-то ваши семейные обстоятельства, может быть, впечатления детства, юности? Что вас, как фотохудожника, привлекло в исторической почве нашего государства?
С детства в моей семье снимал отец, снимал старший брат, и, наверное, эта любовь передалась и мне. И, помимо всего прочего, когда я бываю где-то на просторах нашей замечательной родины, естественно, нахожу для себя интересные объекты, объекты исторические, культурного значения. У нас замечательная природа, куда бы вы ни поехали, в любой уголок нашей страны. И через фотографию я могу выразить себя.
Но почему именно история? Вот, собственно, вы как фотохудожник могли обратиться к чему угодно, к состоянию современного города, к каким-то, я уж не знаю, каким-то сложным коллажам, артефактам, а у вас между тем, в общем, то, что вы делаете, это своего рода фиксация времени в пространстве настоящего, то есть вы почти не дорабатываете ваши фотографии, вы просто фиксируете то, что вы видите. Почему именно русская старина вас так привлекла? Откуда у вас интерес к истории?
Ну, во-первых, я с детства любила историю, это был один из моих любимых предметов, и заканчивала исторический факультет УРАО, поэтому с историей у меня много связано чего. Без истории невозможно будущее. Я очень люблю путешествовать, и все, что я вижу, в большинстве это связано с историей.
Вот ваше путешествие – это своего рода страсть, насколько я понимаю, но вы запечатлеваете не столько людей, не столько какие-нибудь ландшафты крупных городов, сколько то, что безлюдно, сколько то, что осталось нам от старины, сколько то, что дышит древностью. Вот что вас в этой древность привлекает, почему вам именно это нравится, а большой город – это то, чего убежите. Ни одной темы, которая связана с, так сказать, сити-трендами, с ландшафтами каких-то мегаполисов.
Да, вы правы. Меня больше привлекают уединенные места и там, где древность не тронута пока еще человеком. Вот, например, мы были в Карелии, и там осталось достаточно много старинных церквей. Взять хотя бы тот же Каргополь в Архангельской области. Это места, которые, я не уверена, что их успеют восстановить, и, возможно, лет через 30 мы уже не увидим той красоты, которая еще пока жива.
И вы хотите ее сохранить для тех, кто хотя бы через ваши фотокартины сможет впоследствии соприкоснуться с этой стариной.
Да, вы правы.
То есть вы видите в себе своего рода роль хранителя старины.
Да, да. Вот в выставке, которая у меня была «Русские храмы», я постаралась передать, это была выставка, не только посвященная конкретно какому-то региону, а выставка, посвященная именно храмы, которые я, путешествуя по всей нашей замечательной России, просто выбирала, и вот получилась вот такая замечательная выставка «Русские храмы».
Там Муром, насколько я помню, был, Сергиев Посад, что еще?
Нижний Новгород.
Нижний, да.
Да, это не просто Нижний Новгород, а именно деревеньки.
Ну и опять-таки, чаще всего это те храмы, которые вот массовый турист, скажем так, не сможет увидеть, мимо которых проедет автобус с туром, и до которых надо добираться, то есть добираться до глубинки. Я помню, скажем, ваши фотографии Александра Ошевенского монастыря, до которого надо добираться долго на машине от Каргополя по сельским разбитым дорогам. Вот, и там, собственно, до сих пор собор не восстановлен. Монастырь находится вот в стадии, когда усилия иноческого начальства постепенно, камушек за камушком, восстанавливают то, что было нещадно разбито, можно сказать, угроблено в годы советского периода. А сейчас все-таки восстановление идет, но оно идет крайне медленно, и жизнь там едва теплится. Тем не менее, вы посвятили этому несколько снимков. Почему вам это так вот понравилось, именно это?
Да, к несчастью, все эти далекие от дорог храмы и монастыри, к сожалению, до них не добирается основной турист, а добираются только люди, которые именно хотят увидеть конкретные эти места. И поэтому у особенно монастырей не хватает денег на восстановление, и везде практически я увидела объявления о помощи. Ну, стараемся, как можем, помогать.
Ну да, там, скажем, какие-то громадные, высокозначимые, знаменитые обители наши, Антониев Сийский монастырь, Соловецкий монастырь, скажем, или Кирилло-Белозерский монастырь, они, в общем, каким-то образом помощь получают либо от государства, либо от церкви, либо от православных предпринимателей. А вот найти человека или организацию, которая доберется до какой-нибудь сверхценной в архитектурном плане и исключительно дорогой для местного населения деревянной церковки, что называется, на выселках, очень сложно. Туда эти деньги не доходят, туда доходят в основном энтузиасты. Ну, а теперь переходя, собственно, к событию, которое стало поводом для вашего приглашения. Вот, собственно, ваша выставка «Терновый венец русского лемноса», которая сегодня завершилась. Считаете ли вы, что эта выставка есть некое ваше творческое достижение?
Для меня это творческое достижение, потому что впервые это не просто выставка, фотовыставка, а целый проект. То есть здесь сделали включение музыки, где вы даже это не музыка, это композиция, где вы можете услышать свистки боцманских дудок, прибой, стройное пение казачьего хора. То есть это такая композиция, которая как раз накладывается на фотовыставку и получается цельный проект. Ну, помимо этого, там еще включены две графические работы Михаила Тренихина, художника, четыре архивные фотографии как раз 1920-21 годов, где как раз показаны наши соотечественники, которые вынуждены были покинуть нашу родину в 21 году.
Ну что ж, самое время переходить к содержанию этой выставки и к исторической подоплёке этой выставки. Я хотел бы напомнить, что в качестве композитора, который создал для этой выставки музыкальную композицию «Русский лемнос», выступила Анна Ветлугина, которая не раз выступала и здесь на радио «Вера». А Михаил Михайлович Тренихин – это замечательный график, художник, который также выступал здесь, и это, в общем, дорогие для нас гости. А сейчас, прежде чем мы приступим к чрезвычайно сложной, трагической истории русского лемноса, все-таки мне хотелось бы немного света на нашем светлом радио, и русско-греческую тему открывает мелодия «Сертаки».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». Я надеюсь, вы получили несколько граммов света из этой замечательной мелодии «Сертаки». А сейчас мы продолжаем нашу передачу. Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами продолжаем беседу о творчестве известного фотохудожника Ирины Станковой, которая посвящает свою работу историческому материалу, и последняя ее выставка «Терновый венец русского лемноса» посвящена сложной и чрезвычайно, может быть, трагической истории пребывания наших русских моряков, казаков, солдат на русском лемносе. Ну, прежде всего, хотел бы сделать небольшую такую историческую справочку. Русский лемнос, тут не напрасно этот остров греческий, заселенный греками издревле, и даже когда здесь правили турецкие султаны или какие-нибудь итальянские аристократы, все равно греческое население, греческий язык, греческая культура были здесь преобладающими. Так что на протяжении тысячелетий это греческий остров, можно даже сказать, ультрагреческий. Причем здесь Россия, причем здесь русские? Ну, во-первых, исторические источники говорят, позволяют нам предположить, что впервые русские оказались на Лемносе аж 1000 лет назад, в 1100 лет назад, в 917 году, во время войны византийских моряков с арабскими пиратами, произошло сражение как раз у острова Лемнос, в котором арабские пираты были наголову разгромлены, и в этот момент в греческом, то бишь византийском флоте были русские дружины, помогавшие греческому государю бороться с этой страшной опасностью. Позднее, в XVIII веке, в Эгейском море оперировала эскадра графа Орлова. Она высаживала на Лемнос десант. Здесь погиб один из кораблей этой эскадры, линейный корабль «Святослав». Здесь шли кровопролитные сражения. Прошло несколько десятилетий, и в 1807 году вице-адмирал Дмитрий Николаевич Синявин привел сюда другую русскую эскадру, и между Лемносом и Святой Горой Афонской произошло тяжелейшее генеральное сражение русского флота и турецкого. Надо сказать, что если вы с возвышенных мест города Мирина будете вглядываться в морскую даль, то вы в отдалении увидите очертания Святой Горы Афонской. Поэтому это, можно сказать, было священное для нас, для наших моряков сражение. Долг был победить турок, установить преобладание креста над полумесяцем вот в этом месте, в этой баталии. И Дмитрий Николаевич Синявин справился с этим, он победил турок, разбил их, и он также высаживал десант на Лемнос. Так что от 18-19 века здесь, можно сказать, сохранилась память и наших побед, и крови наших солдат, матросов, которые пролили ее в борьбе за освобождение братского греческого народа. В 20-е годы 20 века судьба русского Лемноса сложилась совершенно иначе. Он стал не столько островом русской славы, сколько островом русской трагедии. Дело в том, что здесь жили русские казаки, солдаты, офицеры из армии Врангеля, эвакуированные сюда из Крыма. Здесь они бедствовали, но об этом лучше расскажет Ирина Николаевна. Во всяком случае, они очень тяжело здесь в страшных условиях провели довольно долгое время. Тем не менее, хотя бы сохранили жизнь. То есть остров встретил их не очень-то гостеприимно, но он их спас от смерти. Это очень важный момент. И там сейчас открыты и обихожены могилы многих сотен наших соотечественников, которые тогда там скончались. Вот мой вопрос Ирине Николаевне. Русский Лемнос. Там происходило много знаменательного, замечательного. Что конкретно вас заинтересовало в истории Лемноса? Русский исход или что-то другое, может быть?
Меня заинтересовала тема не только русского исхода, но, в общем, история как раз русских на Лемносе. Как сказал Дмитрий Михайлович, это и связанное с эскадрой графа Орлова и Синявина. То есть это дружба Лемноса с Россией, она очень длительная. Но что касается русского исхода, да, это трагическая страница, и можно сказать чудом, что в 2004 году три сотрудника нашего посольства в Греции приехали как раз на основании исторических документов найти кладбище как раз наших русских соотечественников. И это чудо произошло, потому что благодаря префекту И благодаря вот...
Префекту Мирине, если я понимаю, да, да, столице Лемноса, греку.
Да, да. Благодаря старожилам города острова Лемноса были найдены два кладбища. На одном из них, вот сначала одно кладбище, затем второе, были найдены несколько плит, причем уже от кладбища там, можно сказать, мало что осталось. И вот когда они руками, впервые посетив это кладбище, начали разгребать землю, они уже увидели первые фамилии. Это Ширинкина, были просто имена, потому что, ну, не было фамилий на этих плитах. И вот начиная с 2004 года начались поездки туда ежегодные. Это несколько сотен людей ездят туда. Называется все это «Русские дни на Лемносе» и почитают память как раз вот наших погибших соотечественников.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, иногда туда едет 100 человек, 150, 200, то есть огромная делегация.
Да, мало того, привозим туда и православный хор, и привозим туда музыкантов, артистов известных. И греки очень ждут наших приездов, всегда собираются, если это какой-то маленький город или поселок, целый поселок, приходят молодежь, дети, старики. Поэтому они нас любят, они нас ждут, и все эти разговоры о том, что санкции, о том, что все не очень хорошо в наших отношениях, вот острова Лемноса это не касается.
Если я правильно знаю, вот почвой для вашей фотовыставки стало что-то около 7 тысяч снимков, сделанных за 4 ваших приезда, 3 или 4, не помню точно.
4.
4 ваших приезда на остров Лемнос, то есть вы там бывали года с 2013-2014 с этими делегациями приблизительно. Собственно, что вас так сильно привлекло в «Русских днях» на Лемносе или, может быть, в самом острове Лемнос? Вас лично, вот что вас тронуло? Ведь действительно нужно было проделать титанический труд, сделать чудовищное, на мой взгляд, количество снимков, и после этого отобрать очень значительное количество, потом меньше, 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 и в конце концов в выставке из этого множества участвовало, по-моему, что-то около 30 снимков.
Меньше.
27, 28,
20. 20. 4 архивных, ага, и 2 работы Тринихина.
Около 20 фотокартин ваших.
Да, да.
А вот что вас, ну, скажем так, что так сильно приварило ваше сердце к Лемносу?
Ну, во-первых, это память, которую мы восстанавливаем. То есть мы из забвения выводим как раз память о людях, которые вынуждены были покинуть родину в 1920 году. Можно сказать, что меня еще поразило мужество, с которым эти люди отчаянно боролись за свою жизнь, и не просто за жизнь, но и достоинство. Они сохранили достоинство в тех условиях, в которых они вынуждены были оказаться.
А что там за условия? Какие-то сложности особенные?
Да, сложности были. Во-первых, там двумя этапами. Сначала отправили гражданских беженцев, членов семей военных, больных, раненых. И только во вторую очередь позже были отправлены люди военные. То есть это уже люди из Белого движения. Из воспоминаний Марины Шереметьевой в девичестве Левшиной, она вспоминает, ей было 8 лет в тот момент, она вспоминает, что нас погрузили на корабли, и в трюмах не было ни кроватей, ничего. То есть были наложены на пол маты, и когда они спали вот друг с другом, тело к телу, одним словом. И первые 2 дня, когда их погрузили, их не кормили. Накормили их сухим пайком, только спустя двое суток. Когда они прибыли на остров, их не выпускали практически целый месяц. Вот гражданское, я говорю про первый этап. Это все из воспоминаний Марины Шереметьевой. И целый месяц, потому что не прибыли еще палатки, которые доставлялись из Египта. Вот после того, как палатки доставили, только после этого, после установки этих палаток, они смогли выгрузиться с кораблей и начать какое-то существование на этом острове.
Достаточно мрачная ситуация, и мне даже как-то трудно произнести необходимые для нашей передачи слова, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами расстаемся ненадолго и буквально через минуту вновь продолжим нашу беседу в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».